Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Мы начинаем новый цикл бесед по избранным псалмам царя Давида. Не пугайтесь, книга, которая лежит передо мною, это толковая псалтырь. То есть здесь даются комментарии на все псалмы, которые содержатся в псалтыре. И мы видим здесь комментарий Феодорита, Евсевия Кесарийского, Василия Великого и даже толкование Оригена, но с уточнением. Толкование Оригенова прежде ереси. То есть, пока Ориген не был еретик, он правильно давал толкование. Здесь содержится толкование Астерия, епископа, и целого ряда других авторов, Александрийца Дидима, из Сихеева и Афанасия Великого. На самом деле, я сейчас не готов ответить, какие толкования здесь есть, потому что это очень огромный материал, и вам не надо пугаться перед этим таким объемным текстом. Наша задача будет дать все-таки краткий комментарий, потому что если бы мы с вами подробно изучали псалтырь, может быть, нам не хватило бы времени на совершение такого труда. Поэтому сегодня мы поговорим об основных моментах, связанных с псалтырью. Это беседа, это вводная беседа. Собственно, псалмы мы будем читать. Начнем с первого псалма в следующий раз, если будем живы, Господь позволит. Прежде всего, нам надо обратить внимание на то, что уже во второй книге Паралипоменон, это 29 глава, 30 стих, мы имеем прямое указание, что во дни Иезекии славили Бога словами Давида и Асафа прозорливца. То есть еще в ветхозаветные времена мы видим при Иезекии прославление Бога совершалось по книге псалмов царя Давида. Изучая псалтырь, мы будем использовать, естественно, синодальный перевод, но будем заглядывать в подстрочный перевод псалмов Давида на русском языке, который существует, и он поможет нам, может быть, лучше понять, почему переводчики синодальной православной Библии перевели именно так, как они перевели. Надо сказать, что существовало в древности мнение, которое разделяли такие авторы, как Григорий Ниский, Амбросий Медиоланский, Иероним Блаженный и святитель Иоанн Златоуст, что все псалмы принадлежат одному Давиду. Все 151 псалом, они принадлежат Давиду, хотя в самой псалтыре мы находим надписание, которое отсылает нас к другим авторам. В этом смысле Давид представляется не только как псалмопевец, но и как редактор, который почистил тексты других авторов, довел их до совершенства и ввел в общий корпус псалтыри. Само слово «псалтырь» означает «музыкальный инструмент». И если вы посмотрите вот на это изображение, то здесь вы увидите Давида, который записывает псалмы, в частности, первый псалом. Но есть более близкие к нам изображения, где Давид изображается с этим инструментом. Что-то вроде арфы. Этот инструмент называется псалтырь. В еврейской Библии книга «Псалтырь» называется «Сефер Тегелим». «Сефер» – это книга, «Тегелим» – восхвалений. И сразу возникает вопрос, а почему самое древнее название этой книги – «Сефер Тегелим». Разве в псалтыре мы находим только псалмы прославления Бога? Ведь там есть и покаянные псалмы, и молитвенные псалмы, в которых содержатся конкретные просьбы, что называется, на злобу дня. Но в понимании древних самое главное в жизни человека – это все-таки прославление Бога. Давайте вспомним, что по учению православной церкви Бог и создал человека для своей славы. Мир тварный творится от избытка божественной любви, а лиц Святой Троицы друг к другу. И мы знаем, что ангельский мир творится прямо для прославления Бога, ибо ангельские чины, они этим только и заняты, что они прославляют Бога, восклицая перед Триединым: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». А так как в православной традиции есть точка зрения некоторых отцов, что Бог создал человека, чтобы восполнить число отпадших ангелов, то становится понятно, что для верующего человека на первом месте именно восхваление Создателя. Хотя без покаянных псалмов нам совершенно не обойтись, но это не сама цель. Бог не творил человека для того, чтобы человек пал, а потом вот выбирался из этого состояния. Изначально Бог творит человека для славы своей, чтобы как бы ввести сотворенного им в ангельский чин, и мы называем святых людей земными ангелами, небесными человеками. И все вы помните, что в Нагорной проповеди мы призываемся к тому, чтобы прославлять Бога всей своей жизнью. Например, сказано: «Итак да светит свет ваш пред людьми, с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного». То есть тема Тегелим, восхваление, она прямой нитью проходит через тексты Ветхого и Нового Завета. Человек создан по образу Божию, и человек призван к тому, чтобы стяжать и божественное подобие, то есть подобиться Богу, насколько это только возможно. Как Афанасий Великий писал, что Бог сошел на землю, чтобы нас вознести на небеса, соделался человеком, чтобы нас сделать богоподобным. И псалтырь – это книга, которая учит нас восхвалять Бога, а восхваляем мы Бога не только устами, но и всеми нашими чувствами, нашим сердцем, нашим разумом и нашей жизнью. Таким образом, когда мы молимся по псалтыри, мы, с одной стороны, уподобляемся ангельскому чину, с другой стороны, мы уподобляемся лицам Святой Троицы, которые пребывают во взаимной любви друг к другу, ибо мы прославляем именно Триединого Бога в чтении этих псалмов, прежде всего восхваляя Создателя. Мы знаем, что Господь Иисус Христос молился по псалтыри. Мы это видим на Голгофе, когда Христос восклицает: «Боже мой, для чего ты оставил меня?». И тем самым Христос научает и нас обращаться к книге псалмов царя Давида, «Сефер Тегелим», книге восхваления, чтобы нам в этих строках находить для себя велие утешение даже в самые критические моменты нашей жизни. Надо сказать, что в христианской традиции и внутри самой псалтыри мы это видим, это признает и еврейская традиция, есть как бы целый ряд авторов псалмов, И это не только Давид. Это и Моисей, и Соломон, сын Давида, и Асаф, Эман, Эфан, он же Идиефум, сыновья Кореев. Это вот христианское отношение к авторству этих псалмов. В еврейской традиции есть даже псалмы, которые приписываются Адаму, первому человеку, Аврааму и другим библейским персонажам. Давиду по надписаниям еврейской и русской Библии, то есть синодальному переводу, приписывается 73 псалма. 73 псалма. Но в греко-славянской традиции Давиду приписывается 87 псалмов, и существует соответствующее надписание. Соломону принадлежат три псалма. Это 71-й, 126-й и 131-й. Так устанавливает христианская традиция. Моисею в христианской традиции принадлежит один псалом, 89-й. Под христианской традицией я имею в виду церковную традицию. Асафу принадлежит надписание над следующими псалмами. Это 12 псалмов, 49-й подписан именем Асафа, и 72-го по 82-й они тоже подписаны именем Асафа. Эману из племени Каафы принадлежит псалом 87-й. Ифану, иначе Идиефуму, из племени Мерари, 88-й псалом. И сынам Кореевым принадлежат псалмы 41 по 48, 83, 84 и 86. Остальные, получается, 44 псалма принадлежат неизвестным авторам, то есть нету надписаний соответствующих. Но в свое время христианская традиция и древнееврейская традиция, ветхозаветная, устанавливала, что если нет надписания автора псалма, то мы его автоматически относим к псалмам царя Давида. Давайте посмотрим, что о значимости псалтыри говорили нам святые отцы. Святой Афанасий Великий говорил: «Книга псалмов, кажется мне, ясно и подробно изображает всю жизнь человеческую, все состояние духа, все движение ума, и нет ничего у человека, чего бы она не содержала в себе. Хочешь ли каяться, исповедаться, угнетает ли тебя скорбь и искушение, гонят ли тебя или строят против тебя ковы, уныние ли овладело тобою, или беспокойство, или что-либо подобное терпишь? Стремишься ли ты к преуспеянию в добродетели и видишь, что враг препятствует тебе? Желаешь ли хвалить, благодарить и славословить Господа? В божественных псалмах найдешь наставление касательно этого». Действительно, псалтырь, этот молитвенник, который находится посреди Библии, он, этот текст, научает нас, как молиться в тех или иных обстоятельствах, а главное, как восхвалять Бога за все, что мы имеем, потому что в христианской традиции мы призываемся к тому, чтобы благодарить Бога именно за все. Святитель Василий Великий пишет: «Все, что есть полезного во всех книгах Священного Писания, заключает в себе книга псалмов. Она пророчествует о будущем, приводит на память события, дает законы для жизни, предлагает правила для деятельности. Словом, псалтырь есть общая духовная сокровищница благих наставлений, и всякий найдет в ней с избытком то, что для него полезно. Она врачует и застарелые раны душевные, и недавно уязвленному подает в скорби исцеление. Она подкрепляет немощное, охраняет здравое и истребляет страсти, какие в жизни человеческой господствуют над душами». Василий Великий продолжает: «Псалом доставляет спокойствие души, производит мир, укрощает бурные мятежные помыслы, он смягчает душу гневливую и уцеломудривает любострастную. Псалом заключает дружбу, соединяет рассеянных, примиряет враждующих, чему не научит тебя псалтырь. Отсюда ты познаешь величие мужества, строгость правосудия, честность целомудрия, совершенство благоразумия, образ покаяния, меру терпения и всякое из благ, какое не наименуешь. Здесь есть совершенное богословие, есть пророчество о пришествии Христовом по плоти, есть угрожение судом Божьим, здесь внушается надежда воскресения и страх мучений, здесь обещается слово, открывающее тайны, все есть в книге псалмов, как великой и всеобщей сокровищнице. Так пишет святитель Василий Великий. Итак, святые отцы настаивают на том, что в самой псалтыре есть много псалмов, которые посвящены личности Иисуса Христа, то есть имеется в виду пророческие псалмы. И когда мы смотрим как раз перечисление этих псалмов, то буквально удивляешься. Получается, что псалтырь рассказывает о Христе очень подробно и очень много, касаясь его жизни, его смерти и его воскресения. Эти пророчества буквально они рассеяны по всей псалтыри. И в свое время сам Христос говорил, что закон, Писание, псалтырь – все это свидетельствует о Нем. И апостолы, когда они проповедовали о Христе, они проповедовали от закона, от пророков, от Писаний и от псалтыри. Что о значимости псалтыри говорит святитель Иоанн Златоуст? «В псалмах мы научаемся весьма многим полезным вещам. Давид говорит тебе и о настоящем, и о будущем, о видимых и невидимых тварях. Он учит тебя и о воскресении, и об Иисусе Христе, и о будущей жизни, и о покое праведных, и о муках грешных, сообщает тебе и нравственное, и догматическое учение». Златоуст продолжает. «Словом, в псалтыре ты найдешь бесчисленные блага. Ты впал в искушение – найдешь в ней самое лучшее утешение. Впал в грехи – найдешь бесчисленные врачевства. Впал в бедность или несчастье – увидишь там много пристаней. Если ты праведник, приобретешь оттуда самое надежное подкрепление. Если грешник – самое действенное утешение». Златоуст продолжает. «Если тебя надмевают добрые дела твои – ты научишься смирению. Если грехи твои повергают тебя в отчаяние, так найдешь для себя великое ободрение. Если ты имеешь во главе царский венец или отличаешься высокой мудростью, псалмы научат тебя быть скромным». Златоуст продолжает. «Если ты богат и славен, псалмопевец убедит тебя, что на земле нет ничего великого. Если ты поражен скорбью, услышишь утешение. Видишь ли ты, что праведные терпят бедствие наравне с грешными, а получишь объяснение этого? Видишь ли ты, что некоторые здесь недостойно наслаждаются счастьем, научишься не завидовать им? Каждое слово там заключает в себе беспредельное море мыслей». Это действительно вот беспредельное море мыслей, когда от страницы к странице мы как бы постигаем эти глубины, эти тайны. Святитель Амвросий Медиоланский в толковании на первый псалом говорит: «Во всем Писании дышит благодать Божия, но в сладкой песне псалмов дышит она преимущественно. История наставляет, закон учит, пророчествует, предвозвещает, нравоучение убеждает, а книга псалмов убеждает во всем этом и есть самая полная врачебница спасения человеческого». Таким образом, смотрите, Амвросий называет псалтырь врачебница спасения человеческого, Златоуст, беспредельное море мысли, Василий Великий называет Псалтырь всеобщей сокровищницей. В Псалтыре есть разные типы псалмов. Хвалебные псалмы, чаще с надписанием «песнь» или «аллилуйя». Также есть надписание «хвала» и «во исповедание». Вот в этих случаях мы имеем дело с восхваляющими псалмами. Молитвенные псалмы. Сюда принадлежит целая группа псалмов. Они же и покаянные псалмы. Учительными псалмами называются такие, в которых содержатся некие рассуждения о необходимости праведного образа жизни. И, конечно же, самое интересное для нас – это мессианские псалмы, то есть те, в которых содержатся пророчества о Христе. Вот их я перечислю. Мессианскими, то есть содержащими в себе пророчество о Христе, считаются 23 псалма. Это 2-й псалом, 8-й, 15-й, 19-й, 21-й, 39-й, 40-й, 44-й, 46-й, 50-й, 67-й, 68-й, 71-й, 77-й, 88-й, 94-й, 96-й, 101-й, 117-й, 118-й, 129-й, 131-й, 142-й. Вот во всех этих псалмах содержится пророчество о Христе. Мы знаем, что некоторые экзегеты называют пророка Исаия 5-м евангелистом. В этом смысле я бы назвал книгу псалмов 6-м Евангелием после пророка Исаии, который почитается 5-м евангелистом. Входя в мир псалтыри, конечно же, мы должны молиться. Во-первых, потому что в Писании сказано, что никогда пророчества не изрекались по воле человеческой, но изрекали их мужи Божии, будучи движимые Духом Святым. То есть все Писание, каждая строка пронизаны действием Духа Святого. Поэтому, входя в этот мир псалтыри, мы берем на себя в некотором смысле такой неподъемный труд, но постараемся хотя бы изучить, скажем так, избранные псалмы, а может быть Господь усмотрит что-то лучшее для нас, и мы будем медленно, но уверенно двигаться по этой книге, исследуя комментарии отцов. И Бог даст, постепенно, медленно, но уверенно мы будем двигаться от псалма к псалму. Первый псалом является как бы некой конституцией, которая передает содержание всей псалтыри. То есть в этом псалме собрана как бы квинтэссенция всех псалмов. В еврейской, греческой и латинской Библиях имени Давида нету в надписании этого псалма. Но в славянской традиции такое надписание оно существует. Итак, мы читаем первый псалом, первый стих. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». Здесь мы обратим внимание на следующие слова. «Блажен, а муж не ходит, не стоит, не сидит». И обратим внимание на такие понятия, как «совет нечестивых», «пути грешных», «собрание развратителей». Прежде всего, первое слово «блажен» по-еврейски эта книга начинается словами «ашерей», «хаиш», «ашер». И вот слово «ашре», то есть «блажен», оно всегда употребляется во множественном числе. Вот совершенно неожиданно такое решение. Почему? Имеется в виду, что признать человека счастливым нельзя в случае одной какой-то присущей ему добродетели. И счастье – это категория Бога, то есть один благ – только Господь. Поэтому в христианском прочтении этот псалом, он считается отчасти мессианским, потому что блаженный муж – это Бог-человек Христос Иисус. Но здесь в надписании слова «муж» использовано прибавление, это буква «хет», то есть не просто «иш» – муж, а «хаиш». То есть речь идет о конкретном муже. Вот эта приставка «хет», она указывает, что речь идет не просто о каком-то там абстрактном муже, то есть какой-то собирательный образ. Нет, речь идет о конкретном муже. Конечно, прежде всего, это может иметься в виду Давид, но так как Христос по плоти потомок Давида, то здесь имеется в виду и Хаиш, Бога, человек, Христос Иисус, человек с большой буквы. Но вернемся к слову «блажен». «Блажен» имеется в виду «блажен всегда». То есть не так, что вот утром ты как бы в таком приподнятом состоянии, а к вечеру ты весь само раздражение, само негодование, сама агрессия. Подлинное блаженство, оно связано со множеством добродетелей, поэтому в абсолютном смысле благ только Господь. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Ну, здесь как бы дается три положения человеческого тела, возможные. Не ходит, не стоит, не сидит. А есть как бы четвертое положение, это лежит, но, как в народе говорят, спишь, не грешишь. А почему так? Потому что если мы не идем к нечестивым, то мы не стоим с ними заодно и, естественно, не входим в их собрание, чтобы там с ними заседать вместе. То есть мы сначала не движемся даже в их сторону, встретившись с ними, не стоим с ними заодно, но на нашем пути они оказались, мы стараемся не останавливаться. Поэтому в Писании сказано, что некоторых людей нельзя и приветствовать, потому что приветствие на Востоке означало остановиться и поприветствовать человека. А в Писании сказано в Новом Завете, кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и даже не приветствуйте его. А тем более нельзя сидеть в собрании развратителей. А кто такие нечестивые? А нечестивые – это те, у которых грех, он как присутствует в их помыслах. Они переполнены стремлением к греху. И если мы идем к ним, то греховные помыслы переполняют нас. А кто такие грешные? Это те, которые начали реализовывать свои помыслы, и они уже впали в всевозможные грехи. А собрание развратителей – это те, которые вот этот опыт собственного падения они передают другим. Потому что у нечистых людей буквально заложено такое похотливое вожделение совращать на свой путь всех тех, которые еще себя не запятнали теми пороками, которыми они себя запятнали. Поэтому мы будем по-настоящему блаженны, если не будем идти к ним навстречу, то есть ходить на совет нечестивых, не будем стоять на пути грешных и тем более не будем сидеть в собрании развратителей. Блажен муж – это тот, о котором далее сказано, но в законе Господа воли его, и о законе его размышляет он день и ночь. А в действительности здесь есть некая такая интересная сложность. Вот смотрите, начало второго стиха. «Но в законе Господа воля его». Здесь понятно, что речь идет о законе Господа. «И о законе его размышляет он день и ночь». Вот здесь возможен перевод «и о законе своем». Вот этот блаженный муж размышляет день и ночь. О чем это? Разве есть один закон Господа, а другой закон как бы свой? Нет. Имеется в виду следующее. Когда человек погружает свое сознание в закон Господа, то он воспринимает эти заповеди как обращенные непосредственно к нему самому, к человеку, который изучает этот закон. Этот закон он воспринимает как свой закон, как не навязанный ему извне, а предназначенный для него. Это как все равно, что кто-то получает письмо, там и номер дома, номер квартиры, улица названа, ваша фамилия, имя, отчество, вы же не понесете к соседу. Так и в этом случае. Но в законе Господа воля его, и о законе его, то есть закон становится как бы твоим законом. И допустимо такое прочтение в То есть он воспринимает его как уже Господним руководством к действию, этот закон, и он его считает своим законом, предписание для меня. Вот такая интересная конкретизация, и он размышляет о нем день и ночь. Как можно размышлять о законе день и ночь? Имеется в виду, он живет с рассуждением. Поступаю ли я по заповеди Божией днем, и поступаю ли я по заповеди Божией ночью? Как псалмопевец Давид в других псалмах, он говорит: «Закон твой – светильник для ноги моей». Само слово «блажен» оно синонимично выражению «счастлив». А под последним нужно подразумевать как внешнее земное благополучие, так и награду на суде Божием, то есть духовное блаженство, блаженство небесное. Но в каком случае это достижимо для человека? «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Давайте посмотрим подстрочник к этому отрывку с 1 по 4 стих. «Счастлив муж, кто не поступал по совету нечестивых и на путь грешников не становился, и в сборище насмешников не сидел, но только к учению Господнему его изволение, и о его учении помышляет он днем и ночью. И будет он, как дерево у водных потоков насажденное, которое плод свой дает во время свое, и лист его не опадет, и во всем, что делает, он имеет успех». Итак, дерево, посаженное при потоках вод. Что это такое? Это человек, который насыщается Словом Божьим. Потому что один из символов Слова Божия – это вода. Точно так же, как и хлеб является одним из символов Слова Божия. Как сказано, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. А апостолам было сказано, что из чресел ваших потекут воды. То есть многие словеса, которые будете говорить, Божьи словеса, они как воды наполнят весь мир. Поэтому дерево, посаженное при потоках вод, это человек, который укоренен в изучении Священного Писания. Он относится к Слову Божьему с повышенным интересом. И если дело обстоит так, то такое дерево, то есть такая жизнь, она увенчается плодами, сказано, которые приносят плод свой во время свое. И лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Надо сказать, что плод и листья – это принципиально разные вещи. И, казалось бы, достаточно было бы сказать, что он будет приносить плод. А зачем говорить, что лист которого не вянет? Имеется в виду, что он принесет плод, который ждет от него Господь. Имеется в виду задел на будущую вечную жизнь, но и лист его не вянет, то есть его жизнь на земле тоже будет испытывать особые благословения Божие. Казалось бы, листва она шумит, как бы иногда излишне, но Бог благословляет в жизни своих верующих и их религиозные добродетели, плоды веры, и ту листву, то есть то, что как бы не первостепенно, но тоже имеет отношение к жизни человека вот непосредственно здесь на земле. То есть Господь позаботится и о духовном росте и благополучии, и о физическом благополучии такого человека. А последнее отражено вот этим уточнением: и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. То есть во всем. И в духовной жизни, и в жизни обычной человеческой жизни он будет везде успевать. К сожалению, отношение к изучению закона таково, что мы наоборот, не успеваем как бы почитать молитвы, мы не успеваем там заглянуть в Библию, мы не успеваем прочесть заповеди Творца. Вот поэтому мы нигде и не успеваем. А если мы бы выделяли бы для исследования воли Божией и день и ночь, как Давид, тогда бы к нам были бы применимы вот эти слова, и во всем, что он не делает, успеет. То есть, находя время для исследования закона Божия, находя время для молитвы, мы благословляем свои жизни через Божьи милости и все остальное. Как сказано, ищите Царствие Божие и слава Его, а остальное все приложится. И в противоположность вот этим праведным мужам сказано, не так нечестивые, не так, но они как прах, взметаемый ветром с лица земли. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погиб. Давайте посмотрим, какой может быть дословный перевод. Не так нечестивые, но словно мекина, уносимая ветром. Потому не устоят нечестивые на суде, а грешники в общине праведных, ибо Господь знает путь праведных, а нечестивых путь пропадет. О чем здесь? Мекина – это то, что остается после того, как пшеница отделена от колосьев, и остается вот эта шелуха, мекин. То есть после того, как Господь забирает избранных своих в небесное царство, вот эта мекина, обреченная на прах, она будет развеяна движением ветра. Если кто-то держал эту мекину в руках, достаточно вот слегка дунуть, и все это воспаряется. В целом и наша жизнь в Библии называется паром, который является на малое время, а потом он исчезает. Поэтому для нас очень важно осознавать, что закон Божий – это Господнее руководство к действию, которое обеспечивает нас счастьем не только в будущей вечной жизни, но и в этой временной жизни. Так в Библии неоднократно подчеркивается, что исполнивший закон будет жив заповедью. А еще хочется сказать немножко о развратителях. Здесь используется слово «мацехек», которое означает три возможных преступления. «Мацехек» – это идолопоклонство, «мацехек» – это разврат, то есть, как прямо переведено, собрание развратителей, и «мацехек» – это убийство, это собрание заговорщиков с целью убить. Поэтому святые отцы под собранием развратителей понимали собрание Синедриона, который вынес смертный приговор Христу Иисусу, нашему Господу. И таким образом, хотя этот псалом, первый псалом, он напрямую не считается мессианским, вот, в отличие от второго псалма, который точно считается мессианским, но в то же время мы видим, как образ Христа, он в той или иной степени наполняет каждую строку Священного Писания. История еврейского народа представляет много фактов, показывающих, что и при земной жизни, когда Господь является судьей человека, он карает нечестивых. Но так как землей не ограничивается существование человека, то конечной целью будет суд. И вот от того, устоит ли человек на суде, в собрании праведных или нет, от этого зависит вечная участь, которая ожидает всех нас. «Потому не устоят нечестивые на суде», читаем мы в славянском переводе, «сего ради не воскреснут нечестивые и грешники в собрании праведных». То есть грешники тоже не устоят в собрании праведных. Собрание – это экклесия, это церковь. То есть в первом случае говорится о последнем суде, а во втором случае о том, что и в церкви они не смогут реализовать себя, если, придя в нее, они не оставляют свой прежний порочный образ жизни. «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погиб». Вот здесь некая проблема. Почему сказано «ибо знает Господь путь праведных»? А что, Господь не знает путь неправедных? Господь всезнающий, всеведущий. Поэтому по отношению к этому слову «знает» предлагается истолкование «знает Господь путь праведных», то есть «любит Господь путь праведных». Потому что слово «знать» познать, это как бы опытное постижение. Опытное постижение. То есть Бог убедился, что их есть за что любить, потому что они стремятся изучать Его волю, волю Создателя, и вникают в Его совершенный закон день и ночь. И их жизнь возрастает у потока вод, то есть благодаря откровению Священного Писания. Второй псалом считается мессианским, то есть содержащим в себе пророчество о Христе. В еврейской, греческой и латинской Библиях этот псалом не имеет в надписании имени Давида, но в славянской традиции такое надписание оно существует. И мы читаем начало этого псалма. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное?» Здесь мы видим какой-то глобальный конфликт, в который втянуты народы и племена. То есть речь идет не о противостоянии там, еврейского народа с филистимлянами, а нечто более глобальное, нечто более значительное. Здесь метутся народы, и племена замышляют тщетное. То есть любое восстание против Бога, оно никогда не увенчается успехом. Но здесь говорится о неком таком глобальном восстании против Творца, когда люди, восстав против Него, пытаются свергнуть себя иго Божьих заповедей. То есть осуществить процесс как бы снятия всех табу, всех запретов, чтобы исполнить свои какие-то гедонистические устремления. Но все это с самого начала представляется суетным, не имеющим смысла, поэтому здесь и сказано «зачем?», то есть «для чего?», то есть это все бессмысленно, метутся народы, и племена замышляют тщетное. Тщета, то есть это напрасные усилия. «Восстают цари земли», цари – это царь по-еврейски, это Мелех, цари – Мелахим. Цари земли – это правители целых земель, то есть речь идет не только о земле Эрец-Исраэль, и князья, князья по-еврейски сарим – это правители, но не цари, не монархи, а какие-то другие формы власти, не связанных с монархией. Ну, как сейчас бы сказали бы, монархии и там президенты разных стран, они как бы вот участвуют в неком восстание против Бога. Восстают цари земли, Малахим и князья Сарим, совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. То есть они устроили некий заговор, совет держат друг с другом. Это перекликается с темой, которую мы исследовали в первом псалме, первый стих, о собрании развратителей. Их совет – это нечестивый совет, значит, их решения, они заведомо направлены против Господа и против помазанника Его. Господь – это в данном случае Бог Отец, а помазанник Его – это Бог Сын. И в чем же заключается их восстание? Эти цари и князья – они заявляют, расторгнем узы их, то есть узы Господа и помазанника Его. Что это значит? Свергнем себя иго заповедей Синайского откровения и откажемся от иго евангельских заповедей. Евангельские заповеди тоже называются игом, некими узами, как Христос говорит. «Иго мое есть благо». «Иго мое есть благо». А вот противники и заповеди Синайского откровения, противники евангельских заповедей, они восклицают единодушно все эти цари Мелахимы, все эти князья Сарим, «расторгнем узы их и свергнем себя оковы их». Если для царя Давида закон – это Господнее руководство к действию, и он говорит, что закон – это светильник для ноги моей, – то им закон мешает. Это как оковы, которые одеты на их руки, на их ноги, и они хотят расторгнуть эти узы, то есть растабуировать свою жизнь, снять любые ограничения ради собственного гедонизма, ради стремления к страстям, которые осуждаются заповедями Создателя. Но чем может увенчаться такое их восстание, такое единодушное, этот их такой глобализационный проект, когда все цари, все князья единодушны против воли Бога? Далее говорится: «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Имеется в виду, что победу одержать они не смогут. Вот такое общее восстание против Бога, оно, конечно, произойдет в период апостасии, то есть всемирного отступления от веры. Этот процесс мы наблюдаем в разных странах. И смотрите, вот то, что не смогли сделать представители безбожной советской власти, сейчас делают комиссары Евросоюза, Европарламент, например. В Польше, даже в советский период, в школах висело распятие. Сейчас все это снимается, то есть считается недопустимо. То есть если поляки могли отстоять распятие в советские времена в некоторых школах, то в теперешнее время у них ничего не получается, потому что они стали играть в поддавки с этим дьяволом, принимают новый порядок, происходит растабуирование и расхристианизация, когда те начала церковного христианства, которые создали Европейский дом, они игнорируются и изгоняются из общества. Когда уже рождественская елка считается чем-то предосудительным, оскорбляющим чувства каких-то там заезжих мусульман. А то, что при этом оскорбляются чувства христиан, что им запрещают знак креста иметь, запрещают рождественскую елку поставить, на это уже никто не обращает никакого внимания. Так называемая политкорректность, она существует только для каких-то пришлых людей, которые чувствуют себя как бы новыми хозяевами жизни. Но Господь поругается им, этим нечестивым царям и нечестивым князьям. «Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своею приведет их в смятение». Что же Господь скажет этим людям? Какой есть ответ для этого мира в период апостасии? «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». «Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». То есть ответом для этого гибнущего мира становится диалог между Богом Отцом и Богом Сыном. И вот этот диалог, когда Отец говорит: «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею», и далее уже как бы слова Сына: «Возвещу определение, Господь сказал мне, ты Сын мой, я ныне родил тебя». И опять идет речь уже отца: «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». И продолжается речь отца: «Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». То есть единственный наш ответ на процесс апостасии – это усилить веру в Святую Троицу, это воспринять взаимоотношения Бога Отца с Богом Сыном как предначертанный план для домостроительства нашего спасения. Почему? Потому что Церковь есть тело Христово. Следовательно, все, что относится ко Христу, в той или иной степени оно может относиться и к народу Божию в целом, ибо Христос есть истинный глава Церкви, не символический глава Церкви, а настоящий. И это для нас очень важно всегда осознавать. И пока мы будем сохранять верность главе Церкви, До этого момента враг не сможет нас одолеть. Почему, например, Христос говорит «будьте мудры, как змии»? Святые отцы дают объяснение. Змея защищает свою голову, потому что, когда нападают на змею, ее бьют в голову. И когда нападают на церковь, то пытаются ударить по голове, то есть по евангельскому откровению Господа Иисуса Христа. Делаются попытки пересмотреть отношение к самой личности Иисуса Христа. Но для нас это имеет все огромное непреходящее значение. Итак, читаем далее 10 стих, «Вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь пред Ним с трепетом». То есть еще есть надежда на исправление некоторых из этих мелахим, царей, если они вразумятся, и если судьи земли, шофтим, судьи, они тоже научатся путям Господним. И вот этот призыв «служите Господу со страхом и радуйтесь пред Ним с трепетом». Здесь страх и радость, они объединяются вот этим трепетом перед Создателем. То есть, когда мы испытываем страх Божий, это страх нарушить волю того, кого мы возлюбили. Это страх любви. Это не тот страх, о котором сказано, что в любви нет страха. В этой любви есть страх. Это страх нарушить волю любимого, поэтому он и называется началом премудрости. А радоваться с трепетом, то есть... радоваться и веселиться с трепетом, что этот дар радости духовной, он дан нам, и мы трепещем, чтобы оберегать это блаженное состояние и не потерять его во времена апостасии. И далее следует прямой призыв «почтите сына, чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем». То есть очень важно, чтобы мы почитали сына. Что значит почитать сына? То есть почтение – это когда мы, почитая кого-то, признаем его достоинство. Достоинство Христа – это достоинство того, о котором в Никейцерградском символе веры сказано: света от света, Бога истина от Бога истин. Мы должны почитать божественную природу Сына, потому что и у Отца, и у Сына, равно как и у Духа Святаго, одна божественная сущность. Но в Троице есть три ипостаси, то есть три божественных личностей, и мы должны почтить Сына. А почему здесь не говорится о почитании Отца? Дело в том, что мы не можем прийти к Отцу, минуя Сына. Поэтому верующий в Сына верит и в Отца. «Никто не приходит к Отцу, — говорит Христос, — как только через Меня». Поэтому почтение к Сыну – это почтение и к Отцу, и к Духу Святому. «Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре». О чем это? Это о втором пришествии Христа. Ибо в первом пришествии он приходит не судить этот мир, а спасать этот мир. А во втором пришествии, когда кто-то не почтит сына в его первом пришествии, не признает его рождение в Вифлееме, его служение Евангелия, конечно, таким будет очень тяжело в день суда, ибо гнев его возгорится вскоре. А что значит «вскоре»? Имеется в виду, что тот, который не проявляет почтения к сыну, он будет наказан еще в этой земной жизни, а в будущем это наказание, оно только приумножится. «Блаженны все, уповающие на Него». Здесь говорится о том, что блаженны все, которые уповают на Сына Божия, как на единого ходатая и единого посредника между Богом и человеком. Некогда один из ветхозаветных пророков восклицал: «Кто встанет в проломе?» Пролом образовался в результате грехопадения между Богом и всем тварным миром. И тогда, в ветхозаветные времена, не нашлось такого, ибо таковым является только Христос Спаситель, ибо посредник между Богом и человеками, как я часто объясняю, он должен одновременно быть и Богом, и человеком. Итак, Христос становится таковым для нас, нас ради человека и нашего ради спасения. И мы видим вот смысл этого мессианского псалма, его как бы христоцентричность, весь он как бы говорит и о взаимоотношениях сына с отцом, и о взаимоотношении сына с этим миром, с теми, которые уповают на него, они называются блаженными, сказано, блажены все, уповающие на него, и говорится о тех, которые под гневом его, которые отвергают сына. Древние христиане, некоторые отцы, это же есть и у иудеев, считали, что первый и второй псалом когда-то были одним псалмом, потому что разделение псалмов, оно как бы не идет ни по какой хронологии. Это некое условное разделение. Например, следующий псалом будет рассказывать о состоянии Давида, когда будет восстание Авессалома. А где-то там ближе к концу Псалтыри мы найдем псалмы, где Давид переживает войну с Саулом, которая была значительно раньше, чем его конфликт с собственным сыном Авессалом. А почему считают, что первый и второй псалом были одним псалмом? Потому что первый псалом начинается вот этим словом «блажен», «блажен муж». А второй оканчивается вот этими словами «блаженны все, уповающие на Него». И вот на этом основании и древние христиане, и древние иудеи считали, что это один псалом древности, который был разделен на два псалма, может быть, для того, чтобы подчеркнуть особенность мессианского смысла второго псалма по отношению к первому, который больше является общей такой конституцией, квинтэссенцией всего содержания псалтыри.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.